Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов представляет ААРДИО – подкасты об анестезии, интенсивной терапии и реанимации.
Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады вас приветствовать на первом акушерско-анестезиологическом радио ААРДИО. Благодаря Ассоциации акушерских анестезиологов мы сможем записывать наше общение с ведущими лекторами, с ведущими врачами нашей страны и посвящает наши выпуски различным темам акушерской анестезиологии. Например, сегодня у нас в гостях Константин Николаевич Золотухин, кандидат медицинских наук, заведующий отделением анестезиологии реанимации Республиканской клинической больницы имени Куватова и главный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, город Уфа. Мне довелось лично познакомиться с Константином Николаевичем именно в Уфе. Замечательный город, замечательный человек. Всегда с ним приятно общаться. Сегодня мы поговорим на тему послеоперационного визболия при кесарево сечении. Тема действительно очень актуальна и важна по нескольким причинам. Мы живем в Российской Федерации, и у нас, наверное, самое сильное, если так можно сказать, лобби инструкций к препаратам. Если за рубежом все-таки больше внимания врачи обращают при выборе той или иной техники, того или иного метода обезболивания на рекомендации государственной, на рекомендации различных ассоциаций и даже на протоколы внутри больницы, которые утверждены печатями, то мы в России, в свою очередь, должны все-таки обращать внимание в большей степени на инструкцию к препарату, а в дальнейшем уже, само собой, на клинические рекомендации, на возможности применения тех или иных методик. И сегодня мы поговорим по послеоперационному обезболиванию. Кстати, Николаевич, добрый день.
Добрый день, Александр Михайлович, спасибо за представление. Первый раз на таком проекте. Для меня это первый опыт, так что если что-то будет не так, прошу меня извинить.
У нас тоже это первый опыт, поэтому все идет, скажем так, в прямой записи. Не будет вырезано ни секунды, ни минуточки из нашего общения. Но мы постараемся, чтобы оно было интенсивным и полезным для наших радиослушателей.
Отлично.
Мне удалось, я думаю, что большинство наших слушателей видели, слышали вашу лекцию по послеоперационному обезболиванию, что мы можем предложить нашим пациентам в современной действительности, да, какие методы у нас есть, какие препараты, какие техники. Задавались вам вопросы во время ваших выступлений, и некоторые вопросы, к сожалению, остались неотвеченными, и хотел бы начать именно с этих вопросов, чтобы те слушатели, которые их задавали, но, к сожалению, не дождались ответа в связи с ограничением по времени, все-таки получили на них ответы. Первый вопрос был следующим. Скажите, пожалуйста, все-таки когда инфузия лидокаина, если мы помним, да, мы говорим об этой инфузии в послеоперационном периоде, будет утверждена в клинических рекомендациях, именно как вариант послеоперационного обезболивания после кесарева сечения, если такое возможно?
Ну, Александр Михайлович, вопрос, конечно, очень интересный. Когда будет утверждена в клинических рекомендациях рекомендация по внутривенной инфузии лидокаина? Я думаю, это вопрос, наверное, ко всему нашему сообществу, которые пишут рекомендации клинические для практических врачей. Ну, учитывая, что все-таки вообще рекомендации по послеоперационному обезболиванию, они достаточно свежие, молодые, ну так выразимся, все-таки. Поэтому, ну, я вам, наверное, на этот вопрос не отвечу, но с учетом того, что все рекомендации, они должны пересматриваться по существующему положению раз в 3 года, то если мы как-то вот все соберемся и поработаем над этим вопросом, то, может быть, в следующей редакции этих рекомендаций, может быть, и появится такая опция по использованию внутривенного лидокаина.
Ну, надеюсь на это, действительно, рекомендации должны обновляться каждые 3 года, согласно стандартам и согласно тем документам, по которым они созданы в Российской Федерации. И надеюсь, да, что каждое обновление, оно будет приносить что-то новое, что-то интересное. Мы прекрасно понимаем, что вопрос послеоперационного обезболивания находится в рамках именно обезболивания после кесарева сечения в 2 плоскостях. Первая плоскость – это создать оптимальные условия для пациентки, а вторая плоскость – применение препаратов в период грудного вскармливания. И этот вопрос очень важен, потому что, по сути, к подавляющему большинству препаратов Российской Федерации, если открыть инструкцию, будет написано – что беременность в период грудного вскармливания противопоказана, к сожалению. Да? Хотя мы прекрасно понимаем, что и есть исследования, и большие работы, и зарубежный опыт, который говорит, что можно использовать препарат в период грудного вскармливания, что он не проникает никак в грудное молоко, если проникает, то 0,01% и никак не оказывает влияние на плод. Но все же инструкции у нас давно не менялись и не меняются по сравнению с клинической рекомендацией, и до сих пор остаются эти противопоказания. Константин Николаевич, как вы думаете, можно ли, взяв согласие у пациентки на применение препарата в период грудного вскармливания, предупредив ее об этом, описав возможные осложнения, объяснив всю ситуацию, применять препарат, скажем так, с противопоказанием, при этом взяв разрешение у пациентки именно на прием этого препарата?
Александр Михайлович, я думаю, что это единственный путь для того, чтобы сделать жизнь, так скажем, послеоперационный период более-менее комфортной для наших пациентов. И самое главное, что он не противоречит существующим, ну, так скажем, нормам законодательства, ну, в общей части. Оформление врачебного консилиума, оформление врачебной комиссии с участием администратора, лечащего врача, фармаколога или еще кого-либо, вот, и с формированием информированного добровольного согласия, разговора с пациенткой, где должно быть все это написано, это единственный путь для того, чтобы действительно в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, это единственный путь для того, чтобы обеспечить более-менее комфортный послеоперационный период, особенно в акушерстве.
Да, действительно, наверное, единственный путь, единственная возможность.
Ну, больше другого я не вижу. Да. На сегодняшний день, конечно, можно, как это делается в определенных, ну, у нас же вот народ ведь такой, до первого обращения в регуляторные органы, пока ничего не случилось, пока гром не грянул, то, конечно, мы это и делаем, и в большинстве случаев делается. Я вот смотрю просто периодически истории болезни, ну, истории родов и так далее и тому подобное, как рецензент. Ну, нигде, вот я в считанных историях, в медицинских документах встретил информированное добровольное согласие непосредственно на применение нестероидных противовоспалительных средств, особенно у акушерства.
Да, у нас так, мы так живем, что пока нас не накажут, пока нам не скажут, что мы делаем что-то неправильно, мы будем работать по старой схеме и ждать, когда все-таки это произойдет. Хотя понимаем прекрасно, казалось бы, что мы должны это делать, но в какой-то момент руки почему-то и времени не хватает, не дотягивает. И, ну, пройдет и так, ничего страшного, пациентка не пожалуется. Хотя, конечно же, это важный момент и для пациентов, а самое главное для нас в виде защиты. У меня тогда еще вопрос, Константин Николаевич. Да, существует много методов послеоперационного обезболивания, начиная от внутривенных препаратов, таблетированных препаратов, региональных методик в виде там, эпидуральной анестезии, Та-блоков, катетеров в рану. Всего очень много. На ваш взгляд, да, если подходить индивидуально к каждому пациенту, что и должно быть, конечно, есть методики, которые занимают первое место по оптимальным эффектам анальгезии. Но если мы говорим все-таки о рутинном таком применении на большом потоке, да, когда в день у человека не 2-3 операции, а около 5-10, какое место таблетированные препараты занимают в послеоперационном обезболивании? Причем они же есть разные, это не только парацетамол, это, например, ибупрофен, ибуклин, да, комбинация ибупрофена с парацетамолом, которые, кстати, если говорить про кормление грудью, можно кормить, можно на фоне кормления грудью использовать и ибупрофен, и парацетамол. Ну, в частности, например, буклин, да, если говорить о препаратах. Как вы относитесь к таблетированным препаратам?
Да, ну, с моей точки зрения, пероральные обезболивающие, так их назовем, я отношусь, конечно же, хорошо, но только надо единственное, что учитывать, что биодоступность при пероральном применении, вот здесь вопрос, который обсуждается с большей частью, наверное, надо обсуждать с фармакологами, потому что, ну, это все-таки нестероидные противовоспалительные средства, и биодоступность вот при внутривенном введении, наверное, все-таки будет выше. Но с точки зрения, так сказать, обезболивающего эффекта, я думаю, что он будет такой же, поэтому, ну, поэтому какие могут быть возражения? Если при пероральном введении, при пероральном приеме обезболивающих пациенту хорошо, у него нормальное качество жизни, а почему это не имеет права на жизнь? моей точки зрения. Мало того, это же не инъекция, это мы еще и снижаем риски инфекционные и так далее и тому подобное. Что связано с этим?
Да, вот это важный момент, как раз я хотел сказать, что особенно если мы говорим о пребывании кратковременной в реанимации, там первые сутки или 6 часов, а послеродовом периоде, когда пациентка находится, например, уже в послеродовом отделении, да, здесь оральные как раз препараты, они и облегчают работу, уменьшают риск развития инъекционных осложнений, которые, как мы знаем, имеют определенную частоту, и лечение их в результате оказывается гораздо дороже, чем просто было купить препарат таблетированный. Ну и пациенткам удобнее это прием препаратов
проральных. Это проще и дешевле.
Да, проще и дешевле, действительно.
И безопаснее.
Да, согласен. Ну, на фоне, конечно, приема амеза.
Это уже отдельный аспект фармакологии нестероидных противовоспалительных средств. И, ну, собственно, тут с этим ведь ничего не сделаешь. Это есть как раз зафиксированная как бы побочная реакция, побочные эффекты у данной категории, у всей этой группы препаратов. Но других-то, к сожалению, пока человечество не придумало.
Да, и это очень важный момент, который зачастую забывают врачи, что при приеме действительно нестероидных противовоспалительных препаратов, особенно если это не одна таблетка, а 2-3 в день, все-таки не нужно забывать о защите желудка, о приеме парорально, например, амеза в виде капсул, там, инъекционно, неважно. Ну, конечно, в виде капсул лучше для того, чтобы защитить, потому что длительный прием, он, конечно же, может осложнить ситуацию, особенно у пациента с высоким риском или уже с имеющим гастритом в анамнезе. Здесь обязательно нужно назначать параллельно блокаторы протонной помпы в обязательном порядке, на мой взгляд.
Ну, и даже я бы еще хотел добавить к этому не только про ингибиторы протонной помпы, вообще про какие-либо антациды и так далее, аж до блокаторы и так далее, и тому подобное, про все то, что препятствует образованию, так скажем, повреждения слизистой желудка, а еще и внимательно, опять же, читать инструкцию к препарату, где написано, когда их надо принимать, до или после приема пищи.
Да.
Вот это очень, кстати, очень один из ключевых моментов, потому что если после приема пищи, то, собственно говоря, рисков стресс-повреждений, рисков повреждений слизистой желудка-то меньше.
Да, они минимальные в данном случае. Состав пищи защищает нашу пациентку. Это абсолютно верно. Перейдем к следующему аспекту. Это проводниковая анальгезия, да, ну, назовем ее региональным методом анальгезии, в том числе и периферический блок, это ТА-блок, может быть, КУЭЛ-блок 1, 2, 3, ESP-блок сейчас стал современной методикой. Ну и, опять же, о чем мы говорили в своем докладе, и многие применяют, это простая методика, катетер в рану с несколькими расширяющими отверстиями, которые устанавливаются ну, по различным, зависит от методик, некоторые говорят, что подопоневроз, некоторые надопоневроз, разные исследования есть на эту тему. Как вы считаете, все-таки установка катетера в рану увеличивает риск развития инфекционных осложнений после операционного рубца? И так ли это все-таки безопасно?
Ну, это очень хороший вопрос, Александр Михайлович. Я сам над ним долго размышлял. И вы понимаете, вот с моей точки зрения, здесь все-таки должен преобладать, наверное, ну пусть меня, конечно, сильно не осудит, но я считаю, что здесь должен преобладать индивидуальный подход. И вот подобного рода методика, она не должна направо-налево практиковаться. Вот в чем дело. Первое, почему. Во-первых, люди, значит, специалисты, которые устанавливают этот катетер, эти катетеры для регионарного обезболивания должны иметь достаточно четкое понимание, куда и вот в какие области после раны устанавливаются эти катетеры, как будет, с какой скоростью подаваться анестетик, и вот эти вещи особенно. Потом, смотрите, какая с моей точки зрения ситуация здесь должна еще учитываться. Это, ну, если мы говорим о передней брюшной стенке, то у всех она, ну, извините, разная. И вот глубина послеоперационной раны, вообще доступ, да, к брюшной полости, так скажем, ну, он-то ведь у всех по-разному, разные, так скажем, высоты. У людей худых людей крепких, упитанных. И вот это, с моей точки зрения, вот, по моим личным наблюдениям, играет очень серьезную большую роль. Ну и третий момент – это травматичность, произведенная операция. Это тоже зависит все-таки от наших рук, от рук врачей. И вот, вот это здесь вот как бы от степени, так сказать, операционного повреждения, потому что, ну, здесь еще вот как раз-таки имеет ключевое значение, когда мы говорим о вот, вот этих регионарных блокадах, долго и с помощью катетеров, с помощью инфузии местных анестетиков в рану. Здесь как раз должна быть очень хорошая коммуникация с хирургами. Вот с моей точки зрения. И поэтому, когда вот эта коммуникация есть, то тогда и катетер устанавливается туда, куда надо. И анестетик вводится в той же дозировке тогда, когда надо. И они вовремя удаляются. А то, что касается инфекционных осложнений, ну, любая инвазивная процедура имеет всегда риски инфекций и инфекционных осложнений. Естественно, пациент, у которого нету подобного рода вещей, конечно же, у него шансов получить какие-то инфекционные осложнения, конечно же, у него их меньше, в разы. Да? А любая, тут вопросов можно задавать очень много, и любая подобного рода вещь, конечно, может провоцировать инфекцию в области хирургического вмешательства, а это именно так и есть. То есть тут дальше можно, в общем, развернуть тему, нужно ли делать антибиотики в рану, хотя, ну, и при плановом кесаревом сечении это понятно, есть протокол. Спасает ли доза антибиотика при установке вот этих периферических катетеров для обезболивания, для профилактики инфекции в области хирургического вмешательства. Здесь я считаю как раз-таки вот поле для исследований, и вот тут очень много вещей, над которыми надо задумываться и, в общем, подходить к этому вопросу индивидуально достаточно.
Да, всегда нужно взвешивать риск и пользу от той или иной методики. И, конечно, при наличии факторов риска, таких как ожирение, например, да.
Ожирение, сахарный диабет.
Да. Здесь, да, здесь все-таки, например, нужно подумать лишний раз, стоит ли проводить такую инвазивную методику или заменить ее более безопасными методами.
Да, какие-то альтернативы, да.
Да, это все очень правильно и очень верно. Везде нужен индивидуальный подход. Ну и переходя уже к другим методам региональной анестезии, таблок, уэйр-блоки, назовем их плоскостные блоки, да, как правильно называть за рубежом, под УЗИ навигации. Именно под УЗИ навигации, потому что есть и мои знакомые, которые говорят, что можно и без УЗИ сделать таблок по трем щелчкам. Но да, есть такое, к сожалению. Но мы прекрасно понимаем, что без УЗИ навигации никакие блоки такие плоскостные делать нельзя. Нужно четко понимать, куда ты будешь анестетик, иначе просто эффективность методики снизится к нулю. Они сейчас широко распространены, УЗИ аппаратов все чаще и чаще появляются в клиниках, не только в больших, в обычных роддомах второго уровня, даже первого уровня, и врачи интересуются ими и потихонечку привносят их в свою практику, потому что, во-первых, это эффективно, очень эффективно, во-вторых, это не так сложно, когда ты знаешь, что делаешь и умеешь это делать, ну и третье, наверное, это интересно. Потому что каждый раз, когда ты делаешь очередной блок, это все-таки уникальный случай определенный, да, они чем-то не похожи, совершенно другая картинка, и это ставит перед тобой, скажем так, определенный квест, задачу, которую ты пытаешься решить, как попасть в эту плоскость, вести анестетик четко. Ты ее решаешь, и ты доволен. На ваш взгляд, Константин Николаевич, это будущее после операционного обезболивания или это, скажем так, та практика, рутинная, которая, ну, не рутинная, скажем так, та практика, которая действительно может быть основой, и это не идеальный вариант, есть более лучший вариант. Или нам все-таки стоит именно уделить даже обучению наших ординаторов, молодых специалистов именно этим методикам, потому что за ними будущее, и ничего нового и лучшего, к сожалению, пока нету и навряд ли предвидится.
Александр Михайлович, тоже очень хорошая тема. Начну с конца. То, о чем вы сказали, о том, что что людей-то этой методике надо учить. И причем учить не, ну, не один-два там, за один-два занятия, это не получится. Все, кто учился работать с УЗИ-датчиком, все понимают, насколько, особенно в области анестезиологии, все прекрасно понимают, что это дело не одного часа, не двух. Это надо, ну, образно говоря, по-русски говоря, надо сидеть и набивать руку. Сначала на манекене, потом на имитаторе и так далее и тому подобное. И поэтому вот эти вот вещи, когда мы говорим, что это вот раз-два пошел и сделал, нет, это так не получается. Мало того, таблок вот, теперь возвращаясь в самое начало, о том, что находятся у нас определенные горячие головы, которые говорят, да, мы сейчас таблок сделаем без, мы умеем, мы сейчас сделаем это дело все без УЗИ, да, без УЗИ контроля. Ну, это вот с моей точки зрения говоря, это просто, этого просто делать нельзя. Почему? Потому что, ну, ой, Господи, когда после того, как может случится что-то не очень хорошее, непоправимое с повреждением внутренних органов, с развитием вообще всех хирургических осложнений при этой манипуляции, то тогда там уже вступят в дело совершенно другие вещи, да, это будет называться прямая ятрогения. Да, к чему это приводит, говорить вообще не будем сейчас на эту тему, все прекрасно знают. Поэтому думаю, что место методики там, где есть пытливые врачи, где есть люди, которым, как вы сказали, действительно, у которых есть по этому поводу драйв, и которые, когда это получается, испытывают абсолютно моральное всяческое удовлетворение, и вот это будет там работать. Там, где слабая материальная база, там, где, ну, образно говоря, никто не хочет ничего. Ну, проще же, понимаете, да, действительно, ибупрофенную таблетку подсунул, и на этом дело все закончилось. Но когда есть возможность для того, чтобы с этим работать, когда к этому есть определенные показания, когда к этому есть возможности, то этим надо пользоваться, потому что это, ну, это компонент методик всего комплекса послеоперационного обезболивания, это один из компонентов той пирамиды, вот, которую я показывал. И, ну, она пирамида Всемирной организации здравоохранения, да, пирамида ВОЗ по обезболиванию. Поэтому это одна вот из частей, одна из кирпичиков, но очень важный такой, с моей точки зрения, кирпич. И надо учиться, набивать руку не на больных, я вас умоляю, тем более не на послеродовых женщинах. Надо учиться на манекене, надо учиться на тест-матчах и так далее и тому подобное. И, ну, вот тогда будет хорошо. Потому что методика, она же ведь уже не вызывает каких-либо сомнений. Она принята во всем мире, она используется. И это, кстати, может быть вот пожелание на вот, мысли вслух, когда в следующем пересмотре рекомендаций по обезболиванию может быть, и сформулировать как какой-либо пул показаний, пул противопоказаний, и когда это предпочтительно делать, когда этого лучше не делать, и так далее, и тому подобное. Вот это вот одна из вот моих мыслей по этому поводу.
Да, действительно, как всем методикам, как к операциям, нужны четкие показания, противопоказания, потому что в некоторых случаях нужно действительно помимо того блока делать, возможно, другой плоскостной блок. Если у нас, например, не ниже середины, а середина, можно сделать и благодаря прямой мышцы живота.
Конечно, можно сделать, да, разбор прямой каких-то, в зависимости от того, как работает хирург.
Да. Ну, потом прекрасно понимаю, что таблок, он все-таки в полной степени не убирает компонент глубокой боли висцеральной. И...
Конечно.
Или нужно переходить, допустим, на более серьезный блок какой-то, или ESP-блок, который требует уже не такая простая методика, более сложная, в некоторых случаях даже с поворотом пациента на бок, потому что ESP-блок выполняется в области спины. Да, здесь везде свои особенности, например, в нашей практике, если у нас есть общая анестезия, мы делаем таблок, мы делаем его само собой в конце операции, пока пациент находится под наркозом. Mm-hmm. А не когда пациент просыпается и уже чувствует боль, и в этот момент мы идем с иголкой и вызываем еще больше боли. Mm-hmm. Да, пациенту наркоза в конце операции можно сделать, но после спинальной анестезии опять мы не дожидаемся появления болевого синдрома максимального. Мы делаем, ну, через полчаса после поступления в палату после операции, когда пациент еще не чувствует боль, чтобы, скажем так, комфортно ему было именно в проведении процедуры, потому что, конечно же, она чувствительна, и когда пациенты в сознании и чувствуют боль, выполнить таблок можно, но опять же...
Это ужасно-ужасно неприятно, да. И пациент это плохо переносит. Я добавлю от себя, мы это все стараемся делать в операционной, в стерильных, ну, чистых условиях.
Да.
Вот в палате стараемся этого уже не делать, делаем все это, вот если делаем, то делаем это в операционной.
К сожалению, стоит отметить, что вот у нас в Твери, я думаю, как и во всей России, нет этого в КСГ, и по сути эта методика, она дополнительно не оплачивается ФОМСом, и закупка и светящихся иголок специальных, да, и расходки в виде анестетик, она полностью ложится на плечи учреждения. Это, наверное, еще один из минусов, да, который несколько останавливает развитие, возможно, этой методики, потому что это недешево по сравнению с таблеткой ибупрофена, парацетамола и кетарола.
Александр Михайлович, я вас разочарую. Дело все в том, что согласно существующей нормативной базе по клинико-статистическим группам, это мое глубокое убеждение, хотя нас специалисты фондов всех уверяют, что это уже заложено в стоимость лечения. Когда мы начинаем считать и говорить, сколько стоит анестезия, то они начинают отворачивать. Это нигде не оплачивается. Никакая анестезия, с моей точки зрения, на сегодняшний день не оплачивается нигде. Ни в рамках КСГ, ни в рамках того, как там, ни в рамках МЭСов, медико-экономических стандартов, там у нас работает Москва, Санкт-Петербург, насколько я знаю, вся остальная страна работает по КСГ. Нигде это не оплачивается, поэтому да, это все ложится на плечи медицинской организации, говоря нашим бюрократическим языком.
Да, есть возможность, тогда покупают, нет возможности.
Да, именно так. Как и подчеркну, и нейростимуляционные методики, и фигуральные катетеры нейростимуляционные, которые стоят очень достаточно больших денег. Это расходный материал, но когда передаем пациентка там, или пациент весом там под 2 центнера, и у которой нам надо как-то что-то найти, то, в общем, вы понимаете, о чем я говорю.
Да, к сожалению, это суровая правда действительности. Ну и уже подходя, наверное, к завершению нашего радиоэфира, если так можно сказать, да, нашего общения, хотелось бы поговорить с вами о эпидуральном обезболивании после операции. В каком разрезе? Ну, как мы уже сказали, есть совершенно другие методики и проводниковые на людей. Все-таки эпидуральное обезболивание, если раньше оно считалось каким-то, ну, возможно, не золотым стандартом, но действительно хорошей методикой, сейчас потихонечку от него отходит. Отходит по разным причинам, и есть моменты активизации пациента, есть моменты, то, что катетер находится в эпидуральном пространстве, пациент должен находиться под наблюдением в отделении реанимации, а мы пытаемся перевести наших пациентов в послеродовое отделение, и многие не хотят отдавать с эпидуральным катетером в профильное отделение по тем или иным особенностям. Ну и есть момент с введением низкомолекулярных гепаринов, которые тоже влияют на ударение эпидурального катетера и на время введения. Все-таки эта методика, которая сейчас вот уже отходит, понятно, что есть показания для нее четкие, но для рутинного применения она все-таки отходит на последнее место, или мы просто, скажем так, можем усовершенствовать ее, да, добавляя в нее новые методики ведения местных анестетиков в виде, например, использования различных аппаратов для болюсного ведения, для продленного ведения. И это все-таки необходимая вещь для определенной группы пациентов даже в роддоме, ну, в перинатальном центре взять, если в родильном учреждении.
Я думаю, Александр Михайлович, все зависит от степени выраженности болевого синдрома и от характера проведенной операции. Если вот говорить про роддом, то здесь, если говорить про акушерство, то здесь, наверное, тут, в общем, с моей точки зрения, должен преобладать индивидуальный подход в зависимости, ну, так скажем, от параметров, да, когда и зачем мы это будем делать. Если мы предполагаем, ну, большая рана, травматическое повреждение, если еще есть какие-то проблемы, ну, сейчас мы не будем о них говорить, мы их все прекрасно знаем. Вот, если это предполагается, тогда лучше катетер оставить, и там, ну, сутки, там, если нет проблем с гемостазом, и если нет проблем с нарушением свертываемости, с приемом антикоагулянтов, с профилактикой тромбоэмболии и так далее и тому подобное, то тогда здесь противопоказаний нет, и с точки зрения регулирования качества жизни, и когда, если мы говорим то об анальгезии, то помпа, активизация, здесь, в общем, как бы, наверное, проблем-то особых нет. Если мы говорим, допустим, о большой хирургии, допустим, о большой травматичной операции, которая ортопедии, допустим, возьмем коленный сустав, да, это очень степень выраженности болевого синдрома, достаточно высокая, и поэтому вот без опиатов в этой ситуации, с моей точки зрения, будет не обойтись. Поэтому тут как раз, если нет проблем там с коагуляцией, со всеми вещами, наверное, это все-таки, наверное, это будет методика по обезболиванию в послеоперационном периоде, в ближайшем, наверное, первые двое суток, наверное, будет ключевой. Это мое мнение, то, что делаем мы, потому что опыт показывает, там, где есть большая хирургия, где предполагается в силу травматичности произведенной операции, предполагается очень серьезный болевой синдром, он, как правило, бывает, то, наверное, ну, снижение вот этой всей импульсации, она на первом месте стоит. И здесь анальгезия, наверное, продленная, эпидуральная, будет одной из ключевых методик. Хотя понятно, почему мы будем в ближайшее время, наверное, число вообще эпидуральных анестезии, анальгезии, оно сокращается, да, я с вами полностью согласен. Даже вот смотрю по нашим годовым отчетам, то, что было, допустим, вот лет 10-15, сейчас анестезии эпидуральных стало меньше, ну, во-первых, потому что, может быть, хирурги лучше, быстрее стали оперировать, когда по времени спинальной анестезии просто хватает. То, что они раньше делали, допустим, 4 часа, сейчас делают уже 1,5. Ну, чего говорить, мы же понимаем, о чем идет речь. Вот. И поэтому, ну, вот как-то так, с моей точки зрения. Опять же, индивидуализация подхода должна преобладать, с моей точки зрения.
Да, и хирурги стали быстрее работать и более щадяще, скажем так, да, и что, в свою очередь, оказывает влияние на наше развитие анестезиологическое. Ну,
технологии хирургические, они ведь совершенствуются, они ведь растут, и поэтому это сказывается. Но есть еще и другая проблема, если уж начали об этом говорить. Опять же, ну вот 10-го будет очередной форум, у меня там лекция стоит. У нас все больше и больше пациентов, которые находятся на приеме различного рода антикоагулянтов и средств, влияющих на свертываемость. Почему? Потому что у кого-то сустав имплантирован, у кого-то, извиняюсь за выражение, стенты стоят. Причем это все молодеет с катастрофической скоростью, здоровье надо беречь. У кого какие-то сосуды, там сосудистые девайсы, бог знает, что стоит. И все эти люди хотят вести нормальный образ жизни и рожать еще, ко всему прочему. Поэтому тут вот для анестезиолога-то достаточно серьезные такие проблемы вырисовываются, особенно с эпидуральными процедурами вот с этими.
Да, это определенная задача, и пути решения необходимо находить в этих ситуациях. Спасибо большое, Константин Николаевич, за беседу, за наше общение. Надеюсь, что мы еще раз выйдем с вами в эфир с новыми темами, с новыми вопросами. Возможно, в следующий раз мы обсудим какую-нибудь современную статью, опубликованную в зарубежном журнале, и применимость и экстраполирование этих данных на нашу российскую действительность, которая есть.
Да, понимается. Даже попробую поискать какую-нибудь тему для разговора, такую достаточно интересную, чтобы обсудить ее сразу с углов, которая будет животрепещущей и широко обсуждаемой.
Да, здоровья вам, нашим слушателям, ну и всем, кто в это трудное время сейчас на работе, болен или в красной зоне. Все-таки коронавирус есть, он никуда не делся, и мы работаем, к сожалению, в этих условиях, в этой действительности.
Да, спасибо большое, Александр Михайлович. Да, и я присоединяюсь к пожеланию всем нашим коллегам, которые сейчас на вахте. В первую очередь здоровье и берегите себя.